Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый сюжет, который мы хотели сегодня осветить, это начавшееся, в общем-то, с нашей подачи активная общественная дискуссия об универсальной электронной карте, той самой, которой хотят обеспечить и осчастливить, в кавычках, все население России, но в первую очередь Москву. Надо сказать, что на днях, кажется, вчера, состоялась крупная акция протеста, крупная даже для Москвы, потому что в тот день, когда в Мосгордуме обсуждался закон об универсальной электронной карте, туда собралось по официальным сведениям около 300 человек, а по неофициальным более 1000, причем с учетом того, что здание Мосгордумы, оно достаточно неудобное для всяких манифестаций, оно так находится на углу, так сказать, возле Петровки, у Петровки, то 1000 человек, собравшиеся там, это достаточно конкретное большое количество людей. Кстати, и священнослужители там тоже даже были. Вот, то есть, что свидетельствует, что вот эта вот история, которую мы как бы не дали утонуть в эхе, так сказать, прочих новостей, она будоражит общественное сознание и вызывает очень серьезный социальный протест, который можно как бы, из которого можно выделить, ну, как бы две основные ноты. Во-первых, конечно, для участников, так сказать, для всех, кто узнает об этой, мягко говоря, инициативе, становится странным, почему в эту универсальную электронную карту решено вбухать почти 170 миллиардов рублей. То есть, в общем, это сколько это? Порядка 50 миллиардов долларов, даже больше. Да? То есть сумма совершенно.
3 миллиардов или 6 миллиардов, 3,5.
Ну, если 170 миллиардов рублей, порядка 5 миллиардов, да, вот, чуть больше, там, от 5 до 6, но все равно сумма для России фантастическая, то есть для того, чтобы, так сказать, для этого, чтобы ее вбухать, нужны веские основания, причем выясняется по ходу движения, что ни российских производителей этих чипов для этих карт, ни вообще, соответственно, поддерживающего программного обеспечения в России нет, а, соответственно, оно будет импортировано из-за рубежа, и, соответственно, это значит, что тот, кто будет его импортером, ну, тут нетрудно догадаться, что это будут либо английские, либо британские компании, они сразу же получат полный доступ к данным. То есть, это вопрос не только тотального шпионажа за гражданами России, но еще и выдачи этих данных как бы наружу, так сказать, с полным электронным коннектом, да, так сказать, который можно будет использовать абсолютно в любых направлениях. При этом, что особенно потрясает, это то, что в целом ряде стран, как сейчас выяснилось, причем тех стран, которые являются именно наиболее, скажем так, кибернетически развитыми, в частности, в Германии, например, там единая вот такая электронная карта, которая обсуждалась, просто запрещена законодательно по соображениям безопасности граждан. А в Англии, например, тоже достаточно продвинутой в этом отношении стране, в 2010 году законодательно упразднен реестр идентификации и уничтожены базы данных, созданные там. В Южной Корее электронное правительство было сделано, но из-за высокого уровня электронного мошенничества население отказалось пользоваться этими услугами. То есть эти все вещи известны на тот момент, когда принимается решение об электронной карте, что не мешает Мосгордуме вчера сразу во втором и третьем чтении принять и тот, и другой закон, и таким образом его, как говорится, устаканить. Несмотря вот на все эти возражения и достаточно массовые, так сказать, для сегодняшнего общественного состояния протесты.
Я думаю, что здесь как минимум две составляющие есть, которые надо отметить, и они живут отдельно. Первое, которое лежит на поверхности, это то, что под предлогом любого действия, какое бы ни происходило в стране, целая группа товарищей пытается нажиться на этом обстоятельстве. От этого появляются цифры порядка 170 миллиардов рублей, которые требуются на оснащение, на серверы, на программное обеспечение. Это абсолютно понятная жулька, она ни у кого не вызывает сомнения. Мы это видим, так сказать, на олимпиадах, чемпионатах мира, на всем чем угодно. Это вещь абсолютно стандартная, к этому жульничеству мы привыкли. Вторая составляющая здесь, которую мы подробно рассказали в нашей передаче о том, к чему приводит деятельность вот этой универсальной карты, когда человек каждый носит в своем кошельке или держит дома у себя чип, в котором существует досье на него, которое напрямую, кстати, запрещено законом. Государство не имеет права собирать досье на человека в таком виде. Если вы почитаете закон о защите персональных данных, то он напрямую говорит о том, что это делать нельзя. Нельзя делать по вполне понятные вещи, потому что человек становится беззащитен против злоумышленников и испытывает колоссальные проблемы, если он как бы все яйца складывает в одну корзину. Это тоже абсолютно понятная вещь. И мы об этом говорили подробно, и здесь говорить не о чем, так сказать, потому что действительно Соединенные Штаты точно так же отказались от введения подобной аналогичной карты, и даже те, кто внимательно смотрит боевики, то они видят, что, так сказать, у них есть отдельно права, есть отдельно номер страховки, так называемый, который идентифицирует человека, но он всего лишь номер страховки и не более чего. И с учетом того, что у нас государство имеет злобную тенденцию к тому, чтобы попользоваться вот этими еще базовыми данными и позлоупотреблять этим, а наши хакеры ничем не отличаются от зарубежных, а то, может, и тоже более злобные, то это может привести, конечно, к колоссальным последствиям. Я хотел бы отметить третью вещь, о которой мы не говорили и которая всплыла уже после того, как мы эту передачу прошли, о том, что активно зашевелился Димон в качестве наезда на систему Visa и на систему MasterCard, Eurocard MasterCard. Дело в том, что у него идея фикс, одна из которой его преследует, это создание платежной системы российской, которая является аналогом Visa или Eurocard MasterCard. Абсолютно понятно, что с точки зрения конкурентоспособности она в обозримом будущем не будет конкурентоспособна по сравнению с, там, с Cirrus Maestro, American Express, Visa, Eurocard, MasterCard по элементарной причине. Они давно в этом поле сидят, они этот рынок завоевали, так сказать, уверенно во многом, так сказать, и добились результата, вложили туда немеренные деньги, интеллектуальный вклад и прочее, прочее, прочее. Более того, добились определенного авторитета честным поведением, что немаловажно. Мы прекрасно знаем ситуации, когда у человека там как-то необоснованно списывают деньги по системе Visa, так система Visa там его возвращает, еще что-то. Это дорогого стоит, вот это вырабатывание авторитета, так сказать, оно представляет собой, так сказать, весьма значимую часть капитализации вот этих компаний, и они ей очень сильно дорожат. Значит, единственный способ у наших производителей, которые привыкли принудительно втыкать ГЛОНАСС против GPS-а, или нашу платежную систему против Visa и Eurocard, это запретить Visa и Eurocard MasterCard. Значит, тот закон, который сейчас принимается по этой части, там есть положение о том, что информация о транзакциях не должна переходить через границу. Что в переводе на русский язык означает, там, что сервер, который обслуживает, предположим, Visa, или Eurocard MasterCard должен быть расположенным в России для обеспечения вот этой деятельности. Значит, что технически очень сложно сделать, потому что серверов всего 5 или 6, которые обеспечиваются, и вряд ли они очень дорогие, и вряд ли они будут ради этой задачи в России размещать отдельный сервер. То есть проблемы, которые этот закон создает для Eurocard, MasterCard и Visa, они просто колоссальные. Таким способом, путем недобросовестной конкуренции, пытаются отжать. Значит, я глубоко убежден, что наши правители жадные, но и трусоватые. И, конечно, когда лобби Visa и Eurocard MasterCard дарит по мозгам Димону, он откажется от этой идеи. Потому что лобби этих компаний, оно носит характер глобальный, такой всепоглощающий, так сказать. Более того, неудобства, которые испытывают собственные граждане от того, что у нас выгонят Eurocard MasterCard, они носят достаточно циклопический характер. Люди, которые пользуются картами, может быть, в процентном отношении их не так много в стране, но это как раз люди, которые обладают деньгами, влиянием и суммарными лоббистскими возможностями, которые, так сказать, могут дать по мозгам и Димону, и Вовану, и обоим вместе взятым. Но, тем не менее, тенденция о том, что присовокупить вот эту единую платежную систему российскую и завязать ее вместе с вновь созданной картой, эта тенденция тотального контроля, она просто подтверждает тенденцию, что хочет руководство установить систему надзора старшего брата, так называемого, так сказать, над гражданами России, для того, чтобы поставить все под такой фашистский тотальный контроль.
Ну, к этому можно только добавить, что вообще-то, как бы в подготовку вот этого тотального контроля был принят целый ряд мер, которые нельзя назвать иначе как пугающими. Ну, например, из федерального закона, который ты упомянул о персональных данных, 16 декабря 2009 года в Госдуме так было потихонечку исключены положения о защите персональных данных. То есть из этого следует, что операторам не требуется использовать какие-то шифровальные или криптографические средства для того, чтобы передавать эти персональные данные. И, следовательно, оно становится достаточно легкой добычей для всякого рода криминальных манипуляций. Особенно с учетом того, что вот вся эта история с универсальной картой, так сказать, очень тесно перемыкается, как ты справедливо заметил, с этой попыткой создания платежной системы российской. Потому что, в сущности, эмиссия карт вот этих вот универсальных, она будет возложена на банки. Да, и банки таким образом, они получают через эти денежные средства, через, значит, соответственно, доход от транзакций. Ну, короче говоря, получают что-то вроде обязательной карты, которой, кредитной карты, которой должно быть охвачено все население России. Вот если перевести эту универсальную электронную карту на, так сказать, банковский язык, то это вот это. Кстати, это попытка, по сути дела, распространить историю с социальной картой москвича вот на всех остальных данных. При этом, кстати, это практически единственный аргумент, который использовали защитники этого закона для оправдания его пропихивания через Мосгордуму. То есть их аргументация выглядела примерно так. Мол, универсальная социальная карта москвича вот уже 4 года как действует, и вначале тоже было, мол, куча протестов, а сейчас, мол, все с ней согласны и никакого возражения нет. Нет никакого возражения сейчас, потому что пенсию можно получить только при наличии социальной карты москвича. Вот и все. То есть вопрос завязан тупо на деньги. Это не вопрос социального, не того, что, так сказать, человек согласился с таким удобством и с радостью побежал эту социальную карту оформлять. А ты без социальной карты не можешь решить два глобальных денежных вопроса. Первое, получить свою собственную пенсию, какой бы она ни была, большой или малой. И второе, проехать в транспорте, поскольку пенсионерам полагается бесплатный проезд в транспорте. Вот это два мотива, после которого, так сказать, все остальные вынуждены принять эту карту. Даже если она их и не устраивает по целому ряду других соображений. Вот то же самое примерно происходит и здесь. То есть тот пакет услуг, который как бы ввязывают насильно в эту универсальную карту, предполагает, что граждане будут вынуждены ей пользоваться, даже если формально у них есть основания от этого отказаться. Вот ты можешь как бы не получать ее, во всяком случае об этом говорят сейчас. Но к ней, скорее всего, будут подвязаны такие вещи, при которой люди просто обязаны будут ее получить, если они не хотят лишиться чего-то материального, чего-то весомого, я не знаю, может быть, обслуживание в поликлинике, может быть, еще там чего-то. Ну, короче говоря, такие вот комбинации, так сказать, есть, и они уже явно проглядываются. А то, с какой скоростью это все проводится, ясно, что за этим стоит финансовый интерес, финансовое лобби, которое, так сказать, жаждет поживы от внедрения вот этого вот универсального средства электронного шпионажа в государственном масштабе.
Я думаю, что в финансовой составляющей, так сказать, этого действия власти рассчитывают на определенную лоховитость общества. Дело в том, что при большом количестве народу, который окидывается этой сетью, конечно, наиболее продвинутые пользователи карт, которые имеют опыт общения с различного рода карточками, банковским обслуживанием, знают, какие проценты он платит в случае оплаты такой, в случае оплаты такой, наверняка продвинутые люди найдут выход, как обойти, так сказать, эту неприятность. Потому что так ведь, например, я часто пользуюсь картами, и я точно знаю, что по системе Еврокарт, Мастеркарт я заношу наличные деньги на счет, а потом пользуюсь, предположим, в Мюнхене, если я пью пиво, и оно стоит 3 евро, то ровно 3 евро с меня списывают. Люди, которые не знают этого, используют, например, визу для оплаты, и выпивая ту же самую кружку пива, с него списывают не 3 евро, а 3,2, а то и 3,3, на 10% дороже обходится, потому что система SWIFT, через которую переводят деньги через границу, она требует транзакции, сначала перевод из евро доллары, потом из долларов обратно в евро в Мюнхене, потом в обратную сторону, и таким способом теряются деньги. Точно так же и с этой картой наверняка продвинутые люди найдут экономные варианты, и, предположим, на этой карте не будут держать деньги, а будут ей пользоваться только как проездным, предположим, там, или еще что-то. Значит, но какая-то часть населения попадется на это. Какая-то часть... Например, такие компании, как Visa, Eurocard, MasterCard, которые я хвалил только что, они тоже, когда у них получается ситуация близко к монопольной, например, через них нельзя валюту переводить из одной категории в другую. Как ты переводишь, выясняется, что ты налетаешь на комиссию порядка 10%. Если ты этого не знаешь, то ты можешь попасться на подобную вещь, особенно на большой сумме, это просто жалко такие деньги. Поэтому, но еще раз повторяю, какая-то часть это знает и вывернется, какая-то часть не знает и попадется, на нее основной финансовый расчет. Но я говорю в значительной степени не столько о финансовых потерях, сколько о том, что заведя эту карту, а ее бесплатно будут раздавать, данные все равно там записаны. Негативное воздействие от использования баз данных, так сказать, оно, на мой взгляд, в какой-то дальней перспективе гораздо больше наносит вред, чем конкретные копейки, проценты, которые власти пытаются сшибить нас таким способом.
Я хотел бы к этому только добавить, что, понимаешь, вот это, когда от универсальных электронных карт этих отказывались, в Западе в частности, то имелось в виду не только один аспект, объединение баз данных, которые потом кто-то может злоумышленно использовать в разных обстоятельствах. Речь еще идет и о том, что вот это объединение и, так сказать, последующее развитие использования этих карт, они могут привести к самым неожиданным последствиям. Ну, например, вот сейчас известно, что в метро существует такая бесконтактная система, да, прохода в метро, да, бесконтактная система билетов. Эта бесконтактная система позволяет использовать, в частности, те же самые социальные карты москвича. Да? И по ходу движения с этой социальной картой, прикладывая ее к турникету, считывается информация, да, о том, кто, собственно, вошел. Теперь представь себе, что, например, та же самая универсальная единая карта будет включать в себя, так сказать, элемент чипа, который позволит, например, суммировать поездки в метро и оплачивать их в месяц, да, по, так сказать, наезженной сумме. То есть это будет уже сумма не за разовый билет, например, а за, так сказать, сумму поездок в месяц. Так уже делают некоторые банки сейчас. Они делают такое развитие для собственной банковской карты. Конечно, для пользователя, например, этот момент будет чрезвычайно удобен. Потому что вместо того, чтобы покупать разовый билет, который стоит там 28 рублей, ты можешь просуммировать поездки за месяц, и в поездках за месяц у тебя окажется, что ты их сделал, допустим, 15 или 20, и таким образом разовая цена билета уменьшится, значит, ты что-то сэкономил. Но при этом каждый раз, когда ты вошел в метро, и каждый раз, когда ты приложил карту к турникету, известно, что гражданин Иванов Петр Петрович, он в этот момент, вот в это время, вошел в эту станцию метро. Когда ты то же самое сделаешь, допустим, с валидаторами в троллейбусе, то выяснится, что в это время он сел в троллейбус. А вот в это время он поехал на трамвае. А вот в это время он купил батон хлеба там в магазине со социальной скидкой. Да? И каждое такое действие персонифицировано. То есть это значит, что практически для всего населения внедряется такая система, незатейливая, тотального шпионажа, которая может конкретное лицо, вот, так сказать, поскольку эта карта именная, отследить на значительном пути его движения по жизни вообще. Где он этой картой расплатился, где он поехал, куда он вошел. То есть, короче говоря, человек составляет на себя поименное досье, которое в дальнейшем может быть использовано совершенно произвольным образом. Потому что все эти данные, как я только что сказал, они сейчас уже по закону о персональных данных не требуют шифрования. Используются, более того, частными банками, которые будут имитировать эту карту. Пока речь идет о Сбербанке. Вроде бы это многие его по традиции считают госбанком. Хотя на самом деле это банк частный. Государство за него уже не отвечает. Да? И после этого эти данные вот такого рода, такого тотального шпионажа, они могут быть использованы совершенно произвольно. Не только во вред данному конкретному человеку, но и для того, чтобы сымитировать некую ситуацию, в которую затем этого человека можно поставить. То есть, короче говоря, эта электронная слежка, это отнюдь не безобидное такое действие, которое абсолютно безвредно для его использующих. То есть это как раз вот реализация тех самых сюжетов фильмов электронных ужасов, которые как в обилии к нам приходят из Соединенных Штатов, но которые реализуются почему-то в первую очередь именно у нас, а не в американской действительности.
Я должен отметить, что сама по себе, так сказать, отдельное передвижение гражданина Пупкина от пункта А до пункта Б не является никакой проблемой. Так сказать. Ну, ехал он, и пусть об этом ФСБ знает, откуда он куда поехал. Если Пупкин, тем более добропорядочный гражданин, едет он с работы на работу, или даже, предположим, он поехал к любовнице, что само по себе как бы так сказать, является там, моральным каким-то поступком, так сказать, а не криминальным. Но, к сожалению, зная практику, так сказать, на нынешней российской действительности, мы начинаем видеть, как могут придать любому действию, абсолютно законному действию человека, в случае необходимости власти могут придать криминальный характер и в дальнейшем шантажировать того или иного человека тем, что ага, ты съездил туда-то, да-да-да-да-да, подтасовать. Более того, значит, являясь доказательной базой в суде, подобной базы, при наличии фальсификации, а она в электронном виде осуществляется элементарно, они для суда являются доказательной базой. И, в общем-то, если, так сказать, человек, который захотел отобрать ваш бизнес, имеющий доступ к этой базе и носящий погоны с широкими просветами, он достаточно легко своему технарю говорит: слушай, тут, когда был взрыв в Домодедово, так сказать, Сидорова, моего врага, не было. Ты ему вбей данные, что он там находился рядом, и вот он перемещался рядом с террористом, так сказать, достаточно долго. И так сказать, эти данные, так сказать, мне нужны в распечатанном виде. После этого этот человек арестовывается, сажается в тюрьму. Пока он сидит в тюрьме год-полтора, так сказать, и отбивается от того, что он вовсе не террорист и рядом не сидел, а ему говорят, как не сидел? Вот распечаточка, будьте любезны, так сказать. Ты там... За это время у него отбирается бизнес. Это как пример, так сказать, вот самый элементарный, так сказать, самого элементарного применения, который уже применяется нашими службами, уже делается, так сказать, нашими правоохранительными органами в большом объеме. И обратно, в обратную сторону, что самое главное, это не работает. Вот пример с НТВшником, которого сейчас обвинили в том, что он угнал так, машину милиционера. Он говорит, ну как же так, есть биллинг, вот я звонил, вот распечатано, что я звонил домой, потом вот я приехал, и по этому биллингу видно, на какой станции я находился, я не мог угонять машину, потому что это в другом конце города, на расстоянии 2 часов езды. Это не принимается к сведению. А в обратную сторону это работает по полной программе.
Кстати, ведь недавно, помнишь, мы где-то 2 года назад обсуждали, как отобрали парфюмерный бизнес в пользу, так сказать, структур, аффилированных с женой Медведева, который как раз к тому времени потребовалась подпитка. Вот это была та же самая примерно схема. Да? Человек сначала посажен, потом ему предлагается дело в 3 миллиарда отдать за 3 миллиона по-хорошему, а потом просто он набирается до нитки. Понимаешь? При всем при том, что это как бы бизнесмен, который единственный из немногих, который реально сам вырастил свой бизнес, да, в отличие от тех, которые были ими награждены. Я хочу сказать, что европейский опыт в этом смысле, он чем отличается от нашего, даже вот с целью мышления, смыслом мышления. Вот ты начинаешь размышлять о том, насколько, так сказать, там важно для ФСБ отслеживать перемещение гражданина Пупкина. А вот, например, французская логика, я просто лучше знаю этот сюжет, потому что там внедрились первые вот эти вот карты с бесконтактными чипами, кстати, персонализированные, всего лишь карты для проезда в транспорте, так называемый Навиго. Там вопрос даже не задавался о том, а полезно или не полезно это знать о перемещении гражданина Пупкина. Ясно, что за ним можно следить. Вот сам факт следить уже дальше вызывает естественную реакцию. А почему это, кто это санкционировал? Почему это получается автоматически, понимаешь? И вот как только до этой темы доходит, то сразу выясняется, что это действие вредное само по себе, и гражданин, который не хочет, чтобы за ним следили, он никому не обязан объяснять, почему именно он не хочет это сделать. Он просто должен иметь такую возможность. И, между прочим, в том же самом метро, так сказать, парижском, помимо вот этих вот пропусков на Вигу, которые вроде бы очень удобные, так сказать, и так далее, которые не содержат никаких других данных, кроме личности человека, так сказать, и его вот поездок, тем не менее, параллельно существуют контактные билеты, вот, которых надо, как и там еще в 60-е, 70-е годы запускать в автомат, потому что они хотя бы гарантируют, так сказать, человеку анонимность, и в ней есть определенный плюс.
Ну, в этом есть логика. Я уже, так сказать, какой-то пример привел на эту тему, так сказать. Если я тайным образом встречаюсь с женой полицейского генерала, так сказать, я совершенно не хотел бы, чтобы он знал о том, что, так сказать, я регулярно навещаю, так сказать, его дом вот такими поездками и мало ли что. Это не говорит о том, что это хорошо или плохо, я просто говорю, как это факт. Преступлением не является, так сказать, и поэтому, а если это поступает в открытый доступ, а тем более к тому самому генералу, так сказать, мои перемещения, то дальше... Это я как пример, таких примеров можно привести колоссальное количество, и многие люди просто не хотят, чтобы кто-то за ним следил, так сказать, и таким образом получал информацию, особенно когда они имеют основания полагать, что люди, которые допущены до этой слежки, не сильно к нему доброжелательно настроены и могут использовать эту слежку во вред ему. Вот в этой ситуации, а там ведь в этой карте имеется в виду не только факт перемещения с места на место, а и состояние здоровья, так сказать, если там... Да, там достаточно много данных, которые люди не хотели бы, чтобы это становилось достоянием широкой гласности, а тем более злонамеренных людей, которых во власти хватает.
В заключение я просто хочу сказать, что все-таки за последние годы нам удалось совместными усилиями, которыми мы вот с Александром Викторовичем приложили свои, остановить несколько вот таких вот кампаний по полицейскому, так сказать, по полицейскому контролю за жителями России. У нас до сих пор у всех в паспортах имеется строчка «личный код», которая была первой попыткой вот такого вот внедрения тотальной идентификации, и которую удалось остановить. Эта строчка до сих пор не заполняется, и личного кода каждому гражданину, тем не менее, присвоить не удалось. Некоторое время спустя была, если вы помните, попытка всех обыденить, вот, и каждому присвоить персональное ИНН, и все-таки эта попытка провалилась. То есть на сегодняшний день гражданин России вправе не иметь ИНН, что на самом деле достаточно серьезный успех, потому что если учесть, что взять, например, для сравнения Украину, то на Украине каждому гражданину удалось присвоить ИНН. И каждый зэковский номер теперь есть у каждого гражданина. Более того, не зная своего ИНН, он не может даже совершить там элементарную операцию в банке какую-то. Вот у нас все-таки это дело было остановлено. Сейчас речь идет уже о третьей, еще более продвинутой волне полицейского контроля над жителями России. Я просто надеюсь, что мы совместными усилиями вместе с вами, уважаемые слушатели, сможем эту волну остановить так же, как и две предыдущие.